Глава четвертая. Утром в воскресенье, когда доносился звон церковных колоколов из прибрежных деревень, Мир и его хозяйка вернулись в дом Гэтсби и весело поблескивали на его газоне. «Он бутлеггер», — говорили молодые леди, сидя где-то между его коктейлями и его цветами. Однажды он убил человека, который раскопал, что он племянник фон Гинденбурга и кузен самому дьяволу. Подай мне вон ту розу, дорогая, и налей последнюю каплю вон в тот хрустальный бокал. Когда-то я записывал на пустых строках расписания поездов имена тех, кто приходил в дом Гэтсби тем летом. Сейчас это расписание уже пожелтело, рвется на складках. Вверху написано «Расписание поездов на 5 июля 1922 года». Но я все еще могу прочесть на ней потускневшие имена. Они дадут вам лучше, чем мое общее описание, представление о тех, кто воспользовался гостеприимством Гэтсби и отдал ему утонченную дань незнания о нем ничего. Итак, от Ист-Эгга приходили Честер Беккерс и семейство Лич, а также человек по фамилии Бунзен, которого я знаю еще с Йейля, а также доктор Вебстер Сивет, которого утопили прошлым летом в Мэне, а также семейство Хорнбим, Вилли Больтерс, а также целый клан по фамилии Блэкбак, члены которого всегда держались кучкой в углу и задирали свои носы, как козлы, на всех, кто приближался к ним. Также приходили семейства Измей и Кристи, или же Хуберт Аурбах и жена мистера Кристи. Эдгар Бивер, волосы которого, как говорят, стали вдруг белыми, как снег, одним зимним вечером и без какой-либо видимой причины. Клэренс Эндайв был из Ист-Эгга, насколько я помню. Он появился всего один раз в белых бриджах и подрался в саду с одним приживальщиком по имени Этти. Из более дальних мест Лонг-Айлена приезжали супруги Чиддл и О.Р.П. Шредеры, а также Стоунволл Джексон Абрамс из Джорджии, и супруги Фишгард и Риппи Снелл. Снелл был здесь за 3 дня до того, как отправился в тюрьму. Он лежал на шабне аллеи, пьяный до такой степени, что автомобиль миссис Уллис Свет переехал ему правую руку. Приходили также супруги Дэнси и С.Б. Уайтбейт, которому уже далеко за 60, Морис А. Флинк, Хаммерхедс, импортер табака Белуга и его дочери. Из Уэст-Игга приходили семейства Пол и Мерледи, а также Сесиль Раубак, Сесиль Шон, сенатор штата Гулик, а также Ньютон Орчет, управляющий кинокомпанией «Фильм пар экспеленс». Эггоуст, Клайд Коэн и Дон Шварце, сын, и Артур Маккарти, все имеющие так или иначе отношение к киностудии. Также бывали здесь супруги Кэтлип и Бемберги, а также Джон Эрл Мальдун, брат того Мальдуна, который впоследствии задушил свою жену. приходили сюда промоутер да Фонтана Эд Легрос и Джеймс Феррет по кличке Ротгат, а также Джет Джонгерс и Энгерст Лилли. Все они приходили, чтобы поиграть в карты. И когда Феррет направлялся в сад, это означало, что он разгрузился и будет осуществлять свои перевозки с прибылью весь следующий день. Один человек по фамилии Клип Спрингер бывал здесь так часто и так подолгу, что его прозвали постояльцем, и я не уверен, есть ли у него вообще другой дом. Из театралов здесь бывали Гас Уэйс и Гораций О'Донован, Лестер Майер, Джордж Диквит и Фрэнсис Булл. Также из Нью-Йорка прибывали здесь Чета Кроум, Чета Бекерсон, Чета Денникер, Рассел Бетти, Корингены, Келлихеры, Дюэры, Скалли, а также Белчер, Сетас Мерк и молодожены Куинны, которые теперь в разводе, а также Генри Пальметто, который покончил с собой, бросившись под поезд метро на площади Саймс-сквер. Бенни Маклинхер приезжал всегда с четырьмя девушками. Физически они, конечно же, отличались друг от друга, но по манеру и внешнему виду они настолько были похожи между собой, что неизбежно возникало впечатление, что раньше они уже здесь бывали. Я забыл их имена. Одну, кажется, звали Жаклин, вторую – Консуэла, потом Глория, потом Джуди или Джун, а их фамилии звучали либо как мелодичные названия цветов и месяцев, либо как более строгие для слуха фамилии больших американских капиталистов, кузинами которых они бы себя признали, если их хорошенько допросить. Кроме всех этих, я помню, точно приезжала еще Фаустина Брайан, а также девушки Бедекер и молодой Бруер, которому отстрелили на войне нос, и мистер Альбрук Букер со своей невестой мисс Хаак, а также Ардита Фитцпеттерс и мистер Жуэт, в прошлом глава американского легиона. Мисс Клавдия Хип с мужчиной, которого называли ее шофером, а также принц чего-то там, какого мы называли герцог, чье настоящее имя я забыл, если вообще когда-либо знал. Все эти люди приходили в дом Гэтсби этим летом. Однажды в июне или в конце июля, не помню уже, помню, что в 9 часов утра роскошный автомобиль Гэтсби подкатил по каменистой аллее к двери моего дома и посигналил мелодией из своего технотного рожка. Это был первый раз, когда он пожаловал ко мне, хотя до этого я побывал уже на 2 его вечеринках, катался вместе с ним на его гидроплане и по его настоятельной просьбе часто пользовался его пляжем. «Доброе утро, старик! Сегодня ты обедаешь у меня. И я подумал, что было бы неплохо вместе прокатиться». Он балансировал на приборной панели своего автомобиля с той ловкостью в движениях, которая так характерна для американца и которую, я думаю, он приобретает благодаря тому, что в юности не поднимает тяжести и не сидит на стуле с жесткой спинкой, но еще более благодаря щадящей физической нагрузке наших игр с их длинными паузами, наполненными напряженным ожиданием действия. Это качество постоянно прорывалось сквозь фасад его церемонии манеры держать себя в виде беспокойности. Он никогда не мог сидеть спокойно на месте. Всегда то ногой стучит обо что-то, то от нетерпения сжимает и разжимает кулак. Он заметил, что я смотрю с восхищением на его автомобиль. «Красивая вещь, не так ли, старик?» Он спрыгнул с подножки, чтобы дать мне лучший обзор. «Неужели ты ее никогда раньше не видел?» «Я видел ее раньше. Все уже видели ее. Это был автомобиль темно-кремового цвета, сверкающий никелем, с округлыми выпуклостями по всей своей огромной длине, с носок-сшибательными отсеками для шляп, для свертков, с ужином и для инструментов, с лабиринтом из ветровых стекол, отражающих с десяток солнц. Сев в нее и оказавшись за несколькими слоями стекла, в чем-то наподобие оранжереи из сыромятной кожи, мы двинулись по направлению к городу. Я беседовал с ним, наверное, уже раз 6 за прошлый месяц и обнаружил к своему разочарованию, что с ним почти не о чем говорить. Таким образом, мое первое впечатление о нем как о человеке, обладающем какими-то влияниями неясного происхождения, постепенно улетучились, и он превратился в простого собственника роскошной придорожной закусочной по соседству. И потом случилась вот эта поездка, которая меня привела просто в замешательство. Мы еще даже не доехали до поселка Уэст-Эгг, когда Гэтсби начал оставлять свои элегантные фразы незаконченными и в нерешительности хлопать себя по колену в своем карамельного цвета костюме. «Вот скажи мне, старик», — неожиданно сказал он, — «что ты все-таки думаешь обо мне, а?» Немного ошарашенный таким вопросом, я начал говорить общие уклончивые фразы, которые такой вопрос заслуживает. «Что ж, я тебе сейчас скажу кое-что о моей жизни», — прервал он меня. «Я не хочу, чтобы у тебя сложилось неверное представление обо мне и всех этих историй, какие ты слышишь». Он, оказывается, был в курсе всех тех странных обвинений, которые придавали пикантность разговорам в его апартаментах. «Я расскажу тебе сейчас чистую правду, как перед Богом». Его правая рука сделала властный жест, будто повелев божественному возмездию стать рядом. «Я сын богатых родителей со Среднего Запада. Никого из них сейчас уже нет в живых. Я рос в Америке, но учился в Оксфорде, потому что все мои предки учились там много лет. Это семейная традиция». Он посмотрел на меня искоса, и я сразу понял, почему Джордан Байкер считала, что он врет об Оксфорде. Слова «учился в Оксфорде» он произнес очень быстро, скорее проглотил их, или точнее будет сказать, подавился ими, как будто это было то, что доставляло ему много беспокойства в прошлом. И вместе с этим сомнением правдоподобность этого его утверждения рассыпалась в прах, так что я даже начал подозревать в нем какую-то нечестность. «Из какого района Среднего Запада?» — поинтересовался я без задней мысли. «Сан-Франциско». «А, ну да». «Все мои близкие умерли, и мне досталась по наследству большая сумма денег». Голос его звучал скорбно, будто память об этом внезапном вымирании целого клана еще была жива в нем. В какое-то мгновение у меня возникло подозрение, что он дурачит меня, Однако, взглянув на него, я убедился в обратном. После этого я жил как молодой раджа во всех столицах Европы – Париже, Вене, Риме. Коллекционировал драгоценные камни, в основном рубины, охотился на крупных животных, малость рисовал, только для себя, все это время пытаясь заглушить память об одном очень грустном событии, которое произошло со мной много лет назад. Мне стоило немного усилия сдержать мой скептический смех. Сами фразы, которыми он говорил, было настолько избито, что они не вызывали в моем воображении ничего другого, кроме образа некоего древнего раджи в тюрбане, настолько древнего, что из него изо всех дыр сыплется песок, когда он гоняется за тигром по Булонскому лесу. Потом пришла война, старик. Это стало большим облегчением для меня. Я усиленно пытался умереть, однако, как оказалось, жизнь вцепилась в меня очень прочно. Я записался в армию первым лейтенантом, когда она началась. В Аргонском лесу я настолько продвинулся вперед с двумя пулеметными расчетами, что на обоих наших флангах образовалась брешь в полмили, которую наша пехота не могла долго закрыть. Мы продержались на наших позициях 2 дня и 2 ночи. 130 человек с 16 ручными пулеметами Льюиса. И когда подошла, наконец, пехота, посреди горы трупов они нашли эмблемы 3 немецких дивизий. Меня повысили до майора, и главы всех государств-союзников лично вручили мне каждый свою награду. Даже глава Черногории, этой маленькой страны Черногории на Адриатическом море. Маленькой Черногории. Он произнес эти слова высоким голосом и кивнул в подтверждение, улыбнувшись своей особенной улыбкой. Улыбка эта заключала в себе понимание мятежной истории страны Черногории и сочувствие черногорскому народу в его отважной борьбе. Она выражала полное понимание его вклада в народно-освободительную борьбу, который пробудил такую благодарность в маленьком теплом сердце Черногории. Теперь мой скептицизм захлестнула волна очарования. У меня было такое чувство, будто я бегло ознакомился с десятком журналов. Он засунул руку в карман, и кусок металла на ленточке упал мне в ладонь. Это медаль от Черногории. К моему удивлению, вещь выглядела как подлинник. На ней по кругу была выбита надпись. Переверни ее. «Майору Джею Гэтсби», – прочитал я вслух, – «за отвагу». Вот еще одна вещь, которую я всегда ношу при себе. Сувенир со времен Оксфорда. Фотография была сделана в Гринити колледже. Человек слева от меня – это теперь герцог Доркастерский. На этой фотографии полдюжины молодых людей в спортивных пиджаках вальяжно прохаживались в арочном проходе, за которым виднелась группа шпилей. Среди них был Гэтсби, по виду не намного моложе их, сбитый для крикета в руке. Тогда все было правдой. Я видел пламенеющие шкуры тигров в его дворце на Большом канале. Я видел, как он открывает сундук с рубинами, чтобы созерцанием их темно-красных глубин облегчить терзание своего разбитого сердца. Я собираюсь попросить тебя сегодня об одном большом одолжении, — сказал он, с удовлетворением кладя свои сувениры обратно к себе в карман. И поэтому я подумал, что ты должен узнать кое-что обо мне. Я не хотел, чтобы ты думал обо мне, что я один из тех, имя которых никто. Дело в том, что я часто нахожусь в обществе незнакомых мне людей, потому что я переезжаю с места на место, стараюсь забыть о том горе, которое случилось со мной. Он задумался. Ты узнаешь о нем сегодня вечером. За обедом? Нет, вечером. Я случайно узнал, что ты приедешь с мисс Бейкер на чай. Ты хочешь сказать, что ты влюблен в мисс Бейкер? Нет, старик, просто мисс Бейкер любезно согласилась поговорить с тобой об этом деле. Я не имел ни малейшего представления, о каком таком деле идет речь, и меня это больше раздражало, чем вызывало во мне интерес. Не для того я пригласил Джордан на чай, чтобы обсуждать с ней мистера Джея Гэтсби. Я был уверен, что просьба эта будет какой-то совершенно фантастической, и на какой-то миг даже пожалел, что вообще ступил на его перенаселенный газон. Больше он не сказал ни слова. Маска корректности опустилась на его лицо, когда мы приблизились к городу. Мы проехали порт Рузвельт, где стояли впечатляющего вида океанские лайнеры с красной полосой, и помчались по булыжной мостовой через трущобный квартал с его мрачными, потускневшими, но далеко не пустыми барами 900-х годов постройки по обеим сторонам. Затем долина угольной золы открылась перед нашими глазами по обе стороны, и я увидел миссис Уилсон, которая с пыхтящей жизненностью усердно качала насос гаражной бензоколонки, когда мы проезжали мимо. С поднятыми, будто крылья, боковинами капота мы пролетели половину Астории, но только половину, так как, когда мы виляли между столбами надземки, я услышал знакомое чух-чух-тьфу мотоцикла и увидел рядом с нами разъяренного полицейского. «Не переживай, старик!» — крикнул Гэтсби. «Мы притормозили!» Вынув белую карточку из своего бумажника, он помахал ею перед глазами полицейского. «Все верно», — согласился полицейский, взяв под козырек. «Буду знать вас в следующий раз, мистер Гэтсби. Извините меня».
«Что ты ему показал?» — поинтересовался я. «Фотографии из Оксфорда?»
«У меня была возможность однажды оказать услугу комиссару полиции». И он присылает мне теперь каждый год рождественскую открытку. По ту сторону большого моста, между балками которого проникает солнечный свет и, отражаясь от движущихся машин, постоянно сверкает, за рекой высится громада большого города в виде белых скоплений домов, похожих на куски сахара, каждый из которых построен по желанию его владельца на чистые, тогда еще не пахшие грязью, деньги. Город, который открывался с моста Клинсборо, это всегда тот город, который открывается перед прибывающим в него впервые в своем первом сногсшибательном обещании всей тайны и прелести мира. Мертвец проследовал мимо нас в катафалке, обсыпанном цветами, за которым следовали две кареты с опущенными шторами
и за ними более яркие кареты для друзей. Друзья умершего, увидев нас, выглянули из своей кареты, проводив нас своими скорбными глазами и закушенной верхней губой по обычаю Юго-Восточной Европы. Я был рад тому, что шикарная машина Гэтсби попала в поле их зрения в этот мрачный для них выходной день. Когда мы проезжали остров Блэквелл, нас обогнал лимузин, которым управлял белый шофер, а в салоне сидели три модно одетых негра, два парня и девушка. Я громко рассмеялся, когда желтки их белых глазных яблок медленно и надменно переместились в нашу сторону, в сторону своих конкурентов. Что угодно возможно сейчас, когда мы перелетели через этот мост, подумал я про себя, все что угодно, абсолютно. И даже Гэтсби возможен, и это не вызовет какого-либо особенного удивления. Ревущий полдень в хорошо проветриваемом подвальчике на 42-й улице меня уже ждал Гэтсби на обед. Моргая ослепленными от залитой яркими солнечным светом улицы глазами, я различил его темный профиль в передней и увидел, что он с кем-то беседует. «Мистер Карроуэй, это мой друг, мистер Вольфхайм». Маленький, с приплюснутым носом еврей, поднял свою большую голову и навел на меня два своих густых пучка волос, колосящихся в обеих его ноздрях. Через мгновение из полутьмы показались его маленькие глазки. «А я посмотрел ему в глаза», — сказал мистер Вольфхайм, усердно пожимая мне руку. «И что, как вы думаете, я сделал?» «Что же?» — спросил я вежливо. Но этот вопрос, очевидно, был адресован не мне, потому что он бросил мою руку и покрыл Гэтсби своим выразительным носом. Я вручил деньги первому встречному и сказал ему: «Не давай этому ни пенса, пока он не закроет рот». И он тут же закрыл свой рот. Гэтсби взял каждого из нас за руку и повел в зал ресторана, а мистер Вольфхайм проглотил новую фразу, которую начинал говорить, и тут же погрузился в сомнамбулическую задумчивость. «Виски с содовой и льдом?» — спросил метрдотель. «Миленький здесь ресторанчик», — сказал мистер Вольфхайм, глядя на пресвитерианских нимф на потолке. «Но мне больше нравится тот, что напротив». «Да, виски с содовой и льдом», — согласился Гэтсби, потом в сторону мистера Вольфхайма. «Там очень жарко». «Да, там жарко и тесно», — сказал мистер Вольфхайм. «Зато сколько воспоминаний!» «Что за ресторан?» – спросил я. «Старый Метрополь». «Старый Метрополь», – грустно растягивая слова, сказал задумчиво мистер Вольфхайм. «Полный лиц уже умерших и ушедших, полный врагов, теперь уже исчезнувших навсегда. Никогда не забуду, сколько буду жить ту ночь, когда там убили Рози Розенталя. Нас было шестеро за столом, и Рози много ел и пил всю ночь. Уже перед самым утром
Официант с веселым видом подошел к нему и сказал, что кто-то хочет поговорить с ним на улице. «Хорошо», — говорит Рози и начинает вставать, а я тяну его за руку, чтобы он сел на свой стул. «Пусть эти негодяи сами войдут сюда, если они хотят тебя, Рози, но ты не выходи, прошу тебя, помоги мне выйти из этой комнаты!» Было уже 4 часа утра, и если бы подняли шторы, можно было бы увидеть дневной свет. «И он вышел?» — спросил я невинным тоном. «Конечно, вышел. Нос мистера Вольфсхайма сверкнул на меня негодующе. Дойдя до двери, он повернулся ко мне и говорит: «Не давай официанту унести мой кофе!» Потом он вышел на тротуар, и они всадили ему 3 пули в его полный живот и уехали. 4 из них были казнены на электрическом стуле, сказал я. 5 с Беккером. Его ноздри повернулись ко мне заинтересованно. «А вы, как я понимаю, хотите установить деловой гонтанг?» Непосредственное соседство 2 его последних фраз было ужасающим. Гэтсби ответил за меня. «О, нет!» — воскликнул он. «Это не тот человек». «Нет?» — повторил мистер Вольфсхайм разочарованно. «Это просто друг. Я говорил вам, что мы поговорим об этом в другой раз». «Тогда прошу прощения», — сказал мистер Вольфсхайм. «Я принял вас за другого». Прибыло блюдо с сочным рубленым мясом и картофелем, и мистер Вольфсхайм забыл о более сентиментальной атмосфере старого метрополя, начал есть со свирепой деликатностью. Его глаза тем временем очень медленно совершали осмотр всей комнаты, завершив в итоге круг поворотом головы в сторону сидевших прямо позади него. Я думаю, что если бы не мое присутствие, он не преминул бы заглянуть на мгновение и под наш стол.